У панядзелак 8 жніўня вы слухаеце радыё Свабода.
На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е.
Сёння на значнай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца дажджы, месцамі з навальніцамі. Тэмпература паветра днём ад 20 градусаў цяпла на захадзе да 30 на паўднёвым усходзе.
Што дзе ў Беларусі?
У горках адбудзецца суд над Дмітрыем Шухраем і Іванам Шылам, якія прыехалі да сцен калоніі падтрымаць зняволенага лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча.
У Гомелі на стадыёне «Цэнтральны» пройдзе матч 20-го туру вышэйшай лігі паміж футбольнымі клубамі «Гомель» і «Мінск».
У Мінскім палацы мастацтваў па вуліцы Казлова працяг дэгустацыі мёду ад айчынных пчаляроў, а таксама іх калег з Украіны, Башкірыі і Горнага Алтая.
Там, дзе нас няма.
У Казахстане стартуюць міратворчыя вучэнні «Стэпавы арол 2011».
Летняя школа для студэнцкіх лідараў з краінаў СНД адкрыецца ў Азербайджане.
Таксама ў гэты дзень.
У 1899 годзе амерыканскі вынаходнік Альберт Маршал запатэнтаваў халадзільнік.
У 1907 у Менску заснаваны чыгуналіцейны завод «Гігант». Цяпер станкабудаўнічы завод імя кастрычніцкай рэвалюцыі.
У 1919 годзе ў часе польска-савецкай вайны польскія войскі занялі Менск, які перад гэтым пакінулі бальшавікі. Акупацыя працягвалася па ліпень 20-го году.
У 1932 у СССР дазволілі жанчынам працаваць на шахтах.
У 1974 прэзідэнт ЗША Рычард Ніксон заявіў пра сваю адстаўку ў сувязі з Уотэргейцкім скандалам.
У 2000 годзе вучоныя Вялікабрытаніі, ЗША і Італіі афіцыйна заявілі пра пачатак вопытаў клянавання чалавека.
У 2006 годзе Беларусь усталявала дыпламатычныя адносіны з Рэспублікай Чарнагорыя.
У 2008 годзе пачалася расійска-грузінская вайна.
Ёсць нагода.
85 гадоў адзначыць сёння Аляксандр Надсан, беларускі рэлігійны дзеяч, апостальскі візітатар беларускіх католікаў у эміграцыі, дырэктар беларускай бібліятэкі і музею імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Нарадзіўся айцец Надсан, сапраўднае прозвішча Бучко, ў 1926 годзе ў Гарадзеі. Быў сябрам СБМ і беларускай краёвай абароны, ваяваў таксама ў Італіі і Францыі. На святара быў высвечаны ў 1958 годзе.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Чым мы будзем бліжэй да Бога, тым будзем бліжэй адзін да аднаго». Гэтыя словы з пажадання айца Надсана беларусам.
Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.
А вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Праскі акцэнт». Словы прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна пра тое, што аб'яднанне Беларусі і Расіі ў адну дзяржаву магчыма і вельмі пажадана, зноў ажывілі дыскусію аб пагрозах беларускай незалежнасці. Ці адбылася Беларусь як паўнацэнная незалежная дзяржава за 20 гадоў суверэнітэту? Ці існуе сёння пагроза беларускай незалежнасці, ад каго яна сыходзіць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» адказваюць лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч, палітолог Юрый Чаусаў і расійскі публіцыст Леанід Радзіхоўскі. Словы прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна пра тое, што аб'яднанне Беларусі і Расіі ў адну дзяржаву магчымае і нават пажаданае, зноў адрадзілі беларускім, прынамсі, грамадстве дискусію про тое, ці пагражае што-небудзь беларускай незалежнасці. Літаральна у 20-х числах жнівня мы будзем азначаць 20 год з таго дня, калі дэкларацыя аб незалежнасці была абвечана канстытуцыйным законам, і многія менавіта гэтыя дні лічаць пачаткам сучаснай беларускай незалежнасці. Але нават праз 20 гадоў ад абвешчэння незалежнасці мы па-ранейшаму кажам пра пагрозу беларускаму суверэнітэту. На самой справе сёння мы паспрабуем разабрацца, ці гэта сапраўды існуе такая пагроза, ці, можа быць, гэта нейкі фантом, і людзі, якія так сцвярджаюць, памыляюцца. Александр Мілінкевіч, ваша меркаванне, праз 20 гадоў пасля абвешчэння беларускага суверэнітэту, ці пагражае што-небудзь знешнія нейкія прычыны беларускай незалежнасці? Ці можна сказаць, што беларуская незалежнасць адбылася, ці па-ранейшаму гэтае пытанне, на жаль, стаіць на парадку дня? Як вы лічыце?
Я абсолютно уверен, что с момента початка разговора про союзную державу и спробов створить конституцию этой державы союзной, спробов интегрироваться экономично, такая погроза и стоит, она абсолютно реальная. Что правда, разговоры об погрозе независимости и суверенитету яны час от часу стихают, потом возникают. И на початку, когда разговора только и шла про створение державы союзной, то было ўражанне, што гэта магчыма будзе палітычнае аб'яднанне. Я добра памятаю, што калі быў у Брюсэлі і размаўляў з кіраўніцтвам Еўразвяза, то яны казалі, што занадта не пераймайся тым, што такая пагроза сёння ёсць палітычнага аб'яднання, бо мы не прызнаем ніякі рэферэндум, паколькі ўлады на Беларусі нелегітымныя з 96-го года, і таму так хаця б гэта павінна вас супакоюваць. Але больш за ўсё бойцеся эканамічнай экспансіі, больш за ўсё бойцеся страты эканамічнага суверэнітэту, тут уж Еўразвяз ніяк не дапаможа. Я думаю, зараз якраз такі момант, калі пра палітычнае аб'яднанне ніхто сур'ёзна не вядзе размову, але пагроза эканамічнага паглынання, сапраўды вельмі сур'ёзная.
Спадар Радзіховскі, а як вы ацэніце словы Владзіміра Пуціна? Ці яны, як многія эксперты ў Расіі адзначылі, накіраваныя на пачатак выбарчых кампаній парламенцкай і прэзідэнцкай ў Расіі? Ці Владзімір Пуцін сказаў пра тое, што ён сапраўды хоча, што ён сапраўды думае, а менавіта пра аб'яднанне Беларусі і Расіі ў адну дзяржаву?
Я не знаю, чаго Пуцін хоча, но то, што як нармальны разумный человек прекрасно понимает, что никакого объединения Беларуси и России в одну державу не будет. Это очевидно совершенно для всех. На государственно-юридическом уровне это вообще абсурд. Я это говорил миллион раз, и в ситуациях, когда это более активно обсуждалось и менее активно обсуждалось, могу только повторить то, что я всегда говорил, что, насколько мне известно, в истории не было случаев объединения, после добровольного воссоединения Советской Республики Прибалтики в Советский Союз в 40-м году. Вот после этого я не знаю случаев во всем мире, чтобы государство отказалось от своего суверенитета и объединилось с другим государством. Но в 40-м году это было сделано, понятно, в условиях оккупации, была мировая война, и всем было глубоко плевать на Прибалтику, не до того было. Сейчас никто не собирается, естественно, оккупировать Белоруссию, вводить войска и так далее, а добровольно, реально добровольно, отказаться от своего государственного суверенитета, таких случаев просто не было. Единственный прецедент – это ГДР, но там действительно было искусственное разделение, это был действительно один народ. Кроме того, граждане ГДР мечтали о том, что объединившись они будут жить гораздо лучше и так далее. То есть это пример не двух государств, а одного единого разделенного государства, которые искусственно штыками держали в разных лагерях. С Россией и Белоруссией этого нет, никто их искусственно силой не разделяет, никто их штыками не раскалывает. Это два разных государства, хотя действительно близких, родственных и так далее, и так далее. Поэтому ни о каком государственно-юридическом объединении и утрате Белоруссии суверенитета речь в принципе не идет и идти не может. Что касается экономического суверенитета, это понятие в 21 веке очень относительное. Конечно, белорусская экономика максимально завязана на Россию, это правда. Очень сильно от России зависит, это тоже правда. И, по-моему, в последнее время, ввиду больших трудностей, с которыми столкнулся Лукашенко, эта зависимость увеличилась. Но это не означает ликвидацию государственного суверенитета.
период экономичного кризиса, когда белорусский заработок уже стал 300 долларов, в России он в два с половиной раза больше. Именно эта экономичная экспансия, она становится все больше такой вероятной и, ну, погрожать экономичному суверенитету Беларуси.
Политика Лукашенко, которая всегда, в общем, держалась в значительной степени на безвозмездной помощи России, она действительно зашла в тупик, это правда. И, конечно, в этой ситуации он будет и дальше, по-видимому, уступать. Но есть разница между экономической независимостью и политической независимостью. Это относится, кстати, не только к Беларуси. Есть целый ряд стран, ну, например, Саудовская Аравия, скажем, которые экономически 100% зависят от Соединенных Штатов. Это основной покупатель их нефти, это практически монопольный поставщик оружия в Саудовскую Аравию. Все деньги Саудовской Аравии, правящая элита, держат в Соединенных Штатах и так далее. Но это абсолютно не означает утрату политического государственного суверенитета. Это такой вульгарно-экономический, вульгарно-марксистский взгляд. Если утрачена экономическая суверенность, то утрачена и политическая суверенность. Ничего подобного. Есть много стран, которые более или менее экономически зависимы от других стран и при этом политически являются независимыми, то есть могут вести отдельную политику, имеют все атрибуты, формальные атрибуты государственной независимости, ну и так далее. Понимаете, так ведь можно долго вести вообще методологическую дискуссию. Что такое независимость? Понятно, что в мире все друг от друга зависимы. Единственная действительно независимая страна – это Северная Корея и так далее. Но я еще раз повторяю, что в обычном понимании слова, то есть формальные атрибуты независимости, свое законодательство, внешнеполитическая деятельность, военная независимость и так далее, все эти атрибуты в Беларуси по-любому останутся, даже если предположить, что все основные белорусские предприятия будут скуплены предпринимателями из России.
Дякую, это было меркование Леонида Радзіховскага, и оно подтверждает мою думку, кольки веду аналитичные передачи, то закономерность, когда говорим на эту тему, первоважна такая. Российские аналитики лечат, что Россия на сегодня, ну, не вельми моцная, что Беларусь достатково незалежная, а белорусские удельники, политики, аналитики, глядясь на эту ситуацию по-иншему, лечат, что все-таки погроза белорусской незалежности иснуе. Юрий Шаусов, как вы лечите, чему? Тому, что белорусские политики вымушены так говорить, как мобилизовать своих прихильников, те саправды они отчувают, что эта погроза иснуе, что она реальная?
Незалежность – это понятие, которое имеет шмат аспектов, и, в принципе, слушно было отзначено, что в культурном, геополитичном и экономичном сенсе погрозы незалежности могут иснавать разные. Мне подается, что на данный момент сбоку России ведется сведомая политика не на юридичную ликвидацию державного суверенитета Республики Беларусь, а на включение в Беларуси у сферу уплыву России, на конвергенцию элит Беларуси и России, на то, как у Беларуси запланировано панавалі тыя правілы гульні, якія існуюць для расійскай палітычнай эліты. Гэтай задачы падпарадкаваны ў тым ліку і эканамічная экспансія расійскага капітала ў Беларусь. Яна натуральна палітычна скіроўваецца і ставіць за мэту ўключэння Беларусі ў сферу расійскай палітыкі. Наступствы гэтага могуць быць якраз такі такія сур'ёзныя, пра малаверагоднасць якіх казаў спадар Радзіховскі. Калі беларуская эліта адчуе сабе часткай эліты расійскай, нават пры наяўнасці поўнай эканамічнай і юрыдычнай палітычнай незалежнасці, суверэнітэт краіны можа быць лёгка страчаны. Досвід гісторыі паказвае, што незалежнасць страчваецца не тады, калі ёсць моцныя гаспадарчыя повязі, і ў гэтым я згодны са спадаром Радзіховскім, і не тады, калі ёсць воля аднаго тырана-дыктатара, пра што часта казалі ў 90-е гады, калі Лукашэнка ладзіў свой паход на Москву. Незалежнасць страчваецца тады, калі эліта нацыянальная не ўсведамляе ўласных інтарэсаў, не ўсведамляе сабе адрознай ад нейкай іншай часткі эліты і бачыць магчымым дасягнення ўласных інтарэсаў, ўласных карпаратыўных інтарэсаў па-за межамі нацыянальнай дзяржавы. Досвід такога быў у часы падзелу Рэчы Паспалітай, калі шляхта лічыла магчымым пазбавіцца ад дзяржаўнага суверэнітэту на карысць сваіх карпаратыўных інтарэсаў. І ў прынцыпе такіх прыкладаў вельмі шмат. Расійская экспансія ў часы сярэднявечча, павелічэнне тэрыторыі, узбуйненне расійскай дзяржавы ладзілася ў першую чаргу праз пагадненні з лакальнымі элітамі. Зараз мы бачым спробу паўтарэння гэтага працэсу. І эканамічная экспансія падпарадкавана гэтай задачы. Уключэнне беларускай эліты у расійскую наменклатурна-капіталістычную эліту. І вось гэтая ласая прапанова, ідзіце да нас Маскву, будзеце прымальныя ў Еўропе, будзеце мець магчымасць не хаваць свае капіталы, Бентлі і гэтак далей. Гэта тая аферта, якую Пуцін робіць беларускай наменклатуры.
Спадар Мінкевіч, вось на сённяшні момант, здаецца, як ніколі мы адчуваем розніцу паміж геастратэгічнымі, геапалітычнымі настроямі беларускага кіраўніцтва і беларускага насельніцтва. Паводле апошніх дадзеных НІСЭПІ, цягам гэтага года два апытання паказваюць, што 45-47% беларусаў гатовыя сёння былі прагаласаваць за вступленне ў Еўразвяз, той час як на рэферэндуме за аб'яднанне з Расіяй гатовы былі прагаласаваць толькі 30%. Але з адносіны афіцыйнай Беларусі з Еўразвязам як ніколі зараз мізэрныя, як ніколі варожыя. На вашу думку, што можна зрабіць у гэтым аспекце? Як Еўразвяз на сёння можа актывізаваць сваю палітыку адносна Беларусі? Многія палітолагі лічаць, што ён недастаткова робіць, каб паказаць і беларускай эліце, і беларускаму насельніцтву все прывабнасці шляху ў Еўропу. На вашу думку, ці гэта сапраўды так?
Ну, па-першае, я думаю, што сапраўды ў сённяшняй сітуацыі пасля снежанскіх падзеяў выбарчых Еўразвяз мае вельмі мала ўплыву на Беларусь. У асноўным ён можа рэагаваць на тое, што тут адбываецца з дапамогай рэзалюцыі Еўрапарламента або заяваў вядомых палітыкаў. Эканамічны чыннік фактычна сёння не працуе. Ён быў даволі значны ў час дыялогу, які скончыўся 19 снежня. Я думаю, што тут многа залежыць не ад самого Еўразвязу. Для іх, безумоўна, вельмі важна, каб Беларусь заставалася незалежнай, каб яна была дэмакратычная, значыцца прадказальнай, і каб не было пагрозы для Еўразвязу на сваіх межах. Але больш за ўсё нас павінна цікавіць, што думаюць людзі, і тут я з вамі згоден, што для нас вельмі важным пазітыўным момантам з'яўляецца тое, што практычна палова беларусаў хочуць заўтра ўступаць у Еўразвяз. Гэта інтуітыўная рэч, неабгрунтаваная глыбока. Людзі мала ведаюць пра Еўразвяз. Проста яны адчуваюць, што там жывуць больш свабодна, там больш зарабляюць, там ёсць незалежныя суды, там людзі не баяцца ўлады. Безумоўна, гэтыя фактары вельмі важныя. Але нават сёння амаль 70% беларусаў ніколі не былі у Еўразвязе, нават у Польшы і ў Літве. І нам вельмі важна, каб еўрапейскія ідэі, ідэі Еўразвяза, а гэта маральныя каштоўнасці, каштоўнасці хрысціянска-дэмакратычныя, каб яны, як мага шажэй, былі на Беларусі распаўсюджаны, каб людзі адчувалі, чаму трэба ісці ў Еўразвяз. Людзі параўноўваюць і кажуць, што ну вот у Расію, калі пойдзем, там будуць олігархі, там будзе пастаянная вайна, там будзе бандытызм. Мы хацелі б жыць інакш. Але вельмі важна, каб адбывалася еўрапеізацыя мыслення людзей. Бо пасля Лукашэнкі будуць выбары, на якіх, я лічу, геапалітычны лёс Беларусі будзе вызначаны. І на той момант ні Масква, ні Брюссель, ні Вашынгтон, а менавіта беларускія людзі у больш-менш вольных выбарах змогуць выбраць свой лёс.
Александр, а калі паставіць пытанне так, якія ўнутраныя прычыны на сёння пагражаюць беларускай незалежнасці? Ці гэта эканамічны крызіс? Ці гэта, можа, недастаткова нацыянальная свядомасць людзей? Ці гэта недастатковая, можа, скажам, дзяржаўная свядомасць? Ці гэта нейкія яшчэ прычыны, менавіта ўнутраныя, якія самі па сябе падрываюць беларускую незалежнасць? Ёсць такія фактары?
Безумоўна, не трэба казаць, што вот ворагі вырашаюць лёс Беларусі. Самыя вялікія праблемы ўнутры краіны, таму што для беларусаў, для большасці практычна не ясна, што такое нацыянальная свядомасць, культурніцкая свядомасць, гістарычная свядомасць. Але яны ўжо ўяўляюць, што варта жыць у самастойнай дзяржаве. Гэта ёсць. Яны хочуць жыць у незалежнай дзяржаве, і калі пытанне паставіць жорстка, ці вы хочаце, каб Беларусь сталася часткай Расійскай Федэрацыі, то толькі 2% так кажуць. А калі мы запытаемся пра інтэграцыю, яны разумеюць, як эканамічнае супрацоўніцтва, то ў такім выпадку можам атрымаць 30, 40 і 50%. Таму для нас вельми важно, каб и уладная элита, якая сегодня проводит широкие репрессии, зразумела свою великую отказность за сегодняшний момент, сегодняшнюю ситуацию на Беларуси.
Протяг дискуссии у передачи «Пражский акцент» слухайте после невеликой обвестки.
Новины свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео у интернете.
Свобода.орг.
Хвалях свободы і зараз працягнем дискусію передачі «Пражский акцент». Ці адбылася Беларусь як повноценная незалежная держава за 20 годов суверенітету? Ці існує сьогодні погроза беларускай незалежності, от кого яна сыходзіць? Ці скончився процес нацыябудавання в Беларусі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць лідар руху за свободу Александр Міленкевич, палітолог Юрый Чавусаў і расійскі публіцыст Леонід Радзіховскі. Ідзе перадача «Вітаць, Цыганкоў». Господар Радзіховскі, як бачыцца з Москвы, ці адбылася Беларусь за гэтыя 20 гадоў як паўнацэнная незалежная дзяржава? Ці можа гэта дзяржава фэйл стаіт, дзяржава, якая не адбылася? Ці пра Беларусь так нельга казаць? І не гледзячы на все асаблівасці, на інтэграцыю з Расіяй, гэта, ну, такая ж паўнацэнная незалежная дзяржава ў вашых вачах, як Украіна, як Літва і гэтак далей?
Ну, вы знаете, опять же, это вот... методологический спор. Что такое подлинная независимость? Что такое сбылась как независимое государство? Для меня очевидны две вещи. Первое. Формальная независимость, что очень важно. Иногда этот формальный момент недооценивают совершенно напрасно. Формальное право – это то, что регулирует очень многое в человеческой жизни. Так вот, формальная независимость Белоруссии за эти 20 лет никем не оспаривалось и никогда не будет оспариваться. Ликвидация Белоруссии как независимого государства, вхождение ее в состав России – вещь абсолютно исключенная с моей точки зрения. Второе – самостоятельная экономика. Еще раз повторяю, в современном мире ни одна страна, включая Соединенные Штаты, Китай и так далее, не является абсолютно самодостаточной, закрытых экономик в 21 веке нет. Но, безусловно, степень зависимости белорусской экономики от экономики России абсолютно ненормальна и исключительна. Думаю, что ни одна другая бывшая республика Советского Союза в такой мере не зависит от российской экономики. И вообще очень мало в мире стран, чья экономика настолько зависела бы от другой страны. Так что в этом смысле подлинная независимость Белоруссии не состоялась. Это факт. В этом, конечно, огромная степень вины лично господина Лукашенко, потому что он выбрал на самом деле самый легкий, самый дешевый способ. Жить, прошу прощения за не вполне парламентский термин, на халяву. Жить, по сути дела, с помощью односторонних, опять извиняюсь за некрасивое слово, подачек со стороны России. А расплачиваться за это пустозвонством. Про братство, про то, что Белоруссия защищает западные границы России от страшной угрозы со стороны НАТО. Потом впадать в истерики, обижаться, махать руками. В общем, выбрал роль, довольно глупую, надо сказать, роль, незадачливого, бедного родственника, который то хамит, то унижается, но ведет себя совершенно неадекватно, ведет себя как приживал. Это неприятная роль, вообще говоря, это отвратительная роль, но она удобная. Никто бы с этой ролью не мирился, если бы она не была такая удобная. Но, как говорится, всему наступает конец. Сейчас экономическое положение самой России отнюдь не такое, чтобы продолжать в таком объеме содержать белорусскую экономику. А люди в Беларуси тоже жить хотят, и хотят жить не хуже, чем жили. Поэтому экономическая модель Лукашенко зашла в явный тупик. Долго ли это будет продолжаться, сказать не могу. Но думаю, что при другой, более умной, более трудной, но более ответственной политике Беларусь, благодаря своему очень хорошему географическому положению, благодаря тому, что белорусский народ действительно трудолюбив, это не комплимент, это общеизвестный факт, образован и, наконец, очень неприхотлив, очень терпелив. Вот благодаря всему этому, при более разумной экономической политике, конечно, ваша страна могла бы быть гораздо более экономически независимой, чем вот при такой глупой, популистской, в общем, дешевой политике, которую проводил президент Беларуси.
Часом беларускія аналітыкі, беларускія кажуць, што ў Беларусі так атрымалася за развіццём за гэтыя 20 гадоў, што дзяржавы нашмат болей, чым нацыі. Маўляў, як дзяржава, як дзяржаўны апарат, як устойлівая сістэма кіравання, як сістэма уціску, тое, што класічнае вызначэнне дзяржавы, Беларусь безумоўна адбылася. А вось якраз нацыя яшчэ не пабудаваная, ці прынамсі недабудаваная. Юрый Шаусаў, ці згодны вы з такім падыходам і ці нясе гэта таксама пэўную пагрозу беларускай незалежнасці, менавіта такая нацыя недабудаванасць?
Пытанне беларускай незалежнасці, ці адбылася яна ці не, гэта наша ўнутрабеларускае пытанне. І ў гэтым сэнсе сведчанне спадара Радзіхоўскага пра важнасць юрыдычнага аспекта незалежнасці гэта лішні раз пацвярджае, што пытанне нашай незалежнасці ў нас у галавах. І калі мы гэтае пытанне задаем, значыць, нешта з нашай незалежнасцю не ў парадку. Вельмі часта дыскусіі пра беларускую дзяржаўнасць, беларускі суверэнітэт уключаюць сабе тое пытанне, якое не уключаецца ні ў якія іншыя дыскусіі. Нам приходится доказывать, что белорусская нация есть, белорусская нация існуе, а это не просто держава, а особный национальный проект. Мы вельми часто сутыкаемся с мифами про белорусскую незалежность. Вот отбылась она, ці не отбылась. Незалежность – это процесс. Незалежность – это процесс разбурения мифов, процесс борьбы с уласными забабонами. И на наших вачах разрушился миф про такую постсоветскую ностальгию, який не выкрыстовывая зараз уже ни Лукашенко, ни Путину в этих своих отказах на пытанні про лёс Беларуси. Так само на наших вачах зник миф про российскую имперскую пассионарность. У отказах Путіна няма ніякага дэманстратыўнага рэваншызма. Ён хутчэй паблажліва кажа, ну вот, калі сама беларуская нацыя будзе не састаявшыся, то мы яе, канешне, возьмем, а калі не, то не. Это таксама вельмі паказальна. У Расіі ўжо няма той пасіянарнасці нацыі, якая будуе агнём і мечом сваю імперыю. Я бы сказаў, што галоўная праблема беларускай незалежнасці – гэта незавершанасць нашага нацыянальнага праекта і канкурэнцыя паміж рознымі нацыянальнымі праектамі, паміж рознымі бачаннямі будучыні Беларусі. Не так кепска, што ў нас розныя бачанні будучыні Беларусі. Кепска тое, што мы не можам сабе дазволіць прызнаць наяўнасць іншага нацыянальнага праекта, прызнаць канкурэнцыйнасць вось гэтых поглядаў на будучыню развіцця нашай краіны. І нават вось у гэтых пытаннях, ці вы за інтэграцыю з Расіяй, ці вы за інтэграцыю з Еўразвязам, палягае таксама вось гэтая канфрантацыйнасць. Гэтая канфрантацыйнасць у свой час не дазволіла Беларусі адбыцца як нацыі на досвідку нашай незалежнасці, на досвідку пабудовы першых беларускіх дзяржаў у выглядзе БНР і БССР. Канешне, вяртаючыся да вашага пытання пра суадносіны нацыянальнага і дзяржаўнага ў пытанні пабудовы незалежнай дзяржавы. Пры адсутнасці паўнавартаснай нацыянальна-культурнай інфраструктуры перадумовы незалежнасці ў культурным плане на першую ролю выходзяць інстытуты фармальныя дзяржаўныя і складаецца такая дзяржаўніцкая незалежнасць. У гэтым не ёсць трагедыі, шляхоў да нацыянальнай дзяржавы ёсць шмат. І нягледзячы на тое, што ў нашым рэгіёне варыянтаў здабыцця такой нацыянальнай самасвядомасці было досыць шмат, магчыма, Беларусь прадставіць яшчэ адзін варыянт. Моцная дзяржаўная дыктатура, это часам даследчыкамі разглядаецца як адна з перадумоваў фармавання нацыянальнай дзяржавы. Яшчэ з часоў пабудовы французскай нацыянальнай дзяржавы першай, калі там быў абсалютызм, і заканчваючы нашым рэгіёнам, дзе практычна все нашыя суседзі, Літва, Латвія, Польша, перажылі час дыктатуры на досвідку сваёй дзяржаўнай незалежнасці.
Так, можа быць, іронія історіі, тое, што яны перажывалі ў 30-е гады, Беларусь вымушана перажываць у нулевыя гады іншага 21-га стагоддзя. Александр Мілінкевіч, як вы лічыце, наколькі ці сапраўды гэтая трагічная, так сказаць, розніца паміж вось менавіта моцнасцю беларускага дзяржаўнага апарата і, скажам так, неразвітасцю беларускай нацыянальнай самасвядомасцю? Ці можа проста на сённяшні дзень беларускі праект трошкі іншы, не такі, як хацелася бы нам, людзям з больш актыўнай нацыянальнай свядомасцю? Можа, гэта не так і страшна?
У кожнага народа свой шлях, у кожнай краіны свая гісторыя. І коли ми порівняємо себе з літовцями, то вони пройшли свій шлях, і сапраўды у їх була і диктатура. Але та диктатура сприяла національному одродженню. Вспомнім, що у міжвоєнний час на Литві була національна школа, вищейша едукація, влада говорила по-літовську, одраджалася історія, яка умацувала дух літовців. Ну, наш льос інший, тому що у міжвоєнний час ми були у совєтській державі частково, а частково у Польщі. У Польщі так само перед 39-м годом не було ніводного білоруського класу. І на совєтській території так само були великі проблеми з одродженням національним. Хотів би звернути увагу все ж таки на економічний аспект. Тому що, коли ми кажемо, що це вульгарний марксизм, що від економіки тільки ці амаль виключно залежить незалежність, то у нашому випадку це особливо складане питання, бо на Білорусі не було справжньої приватизації, одрозні від інших постсовєтських країн. І от зараз цей момент наступає. І хто сприватизує і буде монопольним володаром основних активів білоруської економіки, той, безумовно, буде впливати і на формування парламенту, і на політику медіа, і може обрати президента. От це, я лічу, велика небезпека. Тому наші сусіди, коли у постсовєтську епоху вони проводили приватизацію, робили усе, щоб ні одна держава сприватизувала.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У ній брали удел Олександр Меленкевич, Юрій Чаусов і Леонід Радзіховський. Вів дискусію Віталь Циганков.
Перед тим, як учинить забойство американського президента Джона Кеннеді у 1963 році, ягоний суайчиннік Лі Гарві Освальд 2 роки жив у Менску, працював на заводі «Горизонт».
У Менску він завів сябров, там женився, там народилася ягоная дачка. Усе 2 роки Освальд знаходився під пільним контролем КДБ. У чекістських документах американець фігурує під мянушкою Лі Гар.
«Лихар Освальд у Менску» – так називається нова книга Олександра Лукушука. Кожний літній день на сайті «Свободи» – новий розділ з цієї книги.
Не пропустіть. Напружений сюжет, ціле море невідомих фактів і водор тогочасного менського повітря.
З вами далее Радио Свобода, у эфира «Звоночки» с Аленой Тиханович. Кто у Беларуси самый незалежный? Те виноваты во всем доляр? И як провести выборы с открытым забралом? Все это наступное 25 хвилинов. Добрые летние новины. Растуть грибы, растуть огурки и растуть пенсии. Як не дивно, апошняя з'ява у аўтараў звоночкаў не выклікала адзінадушнага одобрения.
Впервые в нашей республике правительство, как планировало, свое обещание сдержали. Я имею в виду, вот, в частности, по пенсии. Как планировали в августе, кажется, будут давать. Еще один раз в этом году запланировано. Но, слава Богу, это впервые выполнили то, что говорили.
Добрый вечер, Радио Свобода. Это пенсионер из Гомеля Леонид Плеско. Я не мог не позвонить вам. Сегодня раницей по Минскому проводному радио выступали несколько пенсионеров, такие как я. Одна женщина и сказала... Мне пенсии хватает, еще правнукам помогаю. И дай бог Лукашенко того и того, такой президент хороший. Потом мужчина еще отвечал. Я послухаю это и думаю, бабуля, а у тебя протезы хоть поставила ты за эту пенсию? Ты хоть в санаторий съездила хоть раз подлечить свое здоровье? И мужчина той... О, пенсия у меня хорошая. И что добавляют, и что добавят. Так я думаю, какие люди продажные. Что ж они хотят жить, как в галете жили до революции. Больше не могу ничего сказать. Спасибо за внимание. До свидания. Радуя свобода.
Здравствуйте, уважаемая радио. Вельми возмущен такими деяниями, особенно высказывания и у прессы, и на радио, и в рассуждениях народа. Я не понимаю, как люди все время повторяют одно и то же. Это закинутый крючок правительством и Лукашенком. Повышают пенсии. Поймите, это мы сами себе внушаем, и не можно так говорить. Ведь правительство, и особенно Лукашенко, нас унижает. Он не исполняет свои обязанности по Конституции. Если идет инфляция, значит, он не должен нам. Это преступно, повышать пенсии. И он должен нам пенсию пересчитывать. Пересчитывать с инфляцией и доплачивать на инфляцию. Это его обязанность. А мы все говорим, повышает. Значит, он, получается, вознаграждает нас. И до тех пор, покуда у нас в головах не сложится такое мнение, что постоянно, каждодневно наш президент нас унижает, обдирает и обнищает всю нацию, мы николи не переменимся и николи не будем другими.
І што на погляд Салігорскага пра зарліўца скажуць астатнія? Яго цёзка Андрэй Спінска апісвае народныя настроі на такім прыкладзе.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот ехал я сегодня в автобусе городском. Ну и проезд подорожал опять. Уже талончик в Пинске стоил 700 рублей ровно, сейчас 750. Проездные билеты стоили 26 чем-то тысяч, сейчас уже больше 28. Ну и кондуктор подошла к женщине одной и говорит, у вас не хватает денег, доплатите, пожалуйста, еще 50 рублей. Женщина такая пенсионного возраста, но еще такая, да, вполне привлекательной интеллигентной внешности, начала ругаться. Вот, мол, Лукашенко опять цены поднял и так душит нас высокими ценами. Дал зарплату, мол, один месяц единовременное пособие, а сейчас уже отнимает. Много, конечно, пассажиров в выходной день. И она уже высказала такую фразу, что меня даже немножко поразило. Она смело так прямо сказала. Ну, следующее. Ну, хоть бы уже пусть кто-нибудь застрелил этого Лукашенко. Как он уже надоел всем. Народ только душит и уничтожает. Я, конечно, промолчал, потому что я понимаю всю ситуацию нашей экономики. Понимаю, что Лукашенко специально довел ее до такого состояния, когда напечатал много пустых денег, что рубль обесценился. Рядом сидела девушка молодая. Она тоже улыбнулась и ничего не сказала. Просто начали продолжать разговор о ценах, о сумасшедшем росте цен на все продукты, на услуги, на товары и так далее, и так далее. И этот разговор поддержали многие пассажиры. Я просто удивлен, что сейчас уже люди просто ненавидят нашего диктатора, взорвавшегося, который мечтает быть пожизненным правителем Беларуси, да и потом еще посадить свою кольку небрачного.
А теперь жаночая экспертиза. Виноватые доляр и торгаши.
У нас все сейчас подчинено доллару. Такое впечатление, что мы живем в Америке. Почему-то и повышение зарплаты, которое обещал, тоже в долларах. И все в один голос. Все подорожало, потому что доллар подорожал. Тем более еще в два раза все дорожает. Есть такие сферы, что доллар абсолютно ни при чем. На складах были товары, лежали долго. А на завтра все увеличились в два раза. Как один сказал, что рыбка бы повесилась, узнав такое. В общем, наживаются торгаши. Так было всегда, во все времена. Поэтому многие имеют все за счет других. Малообеспеченных, которые отдают деньги на продукты, в основном, как пенсионеры. А есть практически, им нечего. Но, как говорят, не было бы войны, только в основном. А умирают и без войны. Пора уже забыть про войну. А то все стращают этой войной, да этими, куда мы будем ходить, в землянки. Артемовна, город Минск.
У эфиры звоночки. Место для дискуссии и исповеди, смеху и плачу, факта и анекдота. Теперь одно из вельми складанных пытанняў.
Да, хотелось бы как-то вживую с вами поговорить. Чтобы вы посоветовали по некоторым вопросам. Например, как убрать председателя райисполкома с помощью местного собрания или местного референдума. Как гражданин может быть выбран жителями парламент без всяких там этих располковских штучек? Как создать новое министерство? Как вызвать президента и политиков на телевидение на беседу с народом? Заставить их ответить на некоторые вопросы? И так далее.
Власне, ви мені запитали про головне, як народ може обирати свою владу, як може примусити її працювати у інтересах народу. Коли я буду говорити усерйоз і про традиційні інструменти, закони, партії, вибори, свободні медіа, ви скажете, це ж усе не для Білорусі. Але врешті Білорусь не виключення сусвітньої практики. Зміна влади відбувається тоді, коли народ до цього проявить свою волю. І ви правильно починаєте з місцевого узровня. Спробуйте прийти з вашими питаннями до організаторів народних сходів, які заплановані на восінь. Спробуйте поцікавитися такою громадянською ініціативою «Наш дом депутатів до відказу». У них є певні поспіхи. Ну, а у останнім я можу пропонувати вам протягнути наш кухонний форум, як персональними учинками добитися перемен у Білорусі. У нас у дзвоночках ми чули меркаванні дитячого доктора з Вітебску Ігора Паснова. Ён критично глядіць на тих, хто виходить на вуліці помовчати і попляскати. Доктор лічить гэта неефективним і сам, замість того, каб ходити на площу, піше кожен тиждень листи наверх про конкретні недохопи. Я просила доктора розказати про виніки.
От уже лежить 5 ответов. Я получив 5 правительственных писем, где написано, что все мои жалобы переданы в областной отдел исполком. Несмотря на то, что львиная часть жалоб моих была связана именно с безобразиями, творящимися в области. То есть фактически механизм работает по-старому. Смысл в том сегодня, что только, к сожалению, через свободу можно достучаться до высших властей.
Ну, вот такие выники докторских намаганий, что еще из рецепта у нашем запасе.
Я обращаюсь ко всем честным, свободолюбивым белорусам, католикам, православным, евреям, мусульманам. Молитесь все за освобождение Беларуси от диктатуры. За процветание родной Белоруссии. Честных выборов у нас не было и не будет. Поэтому же Всевышний услышит наши молитвы и избавит народ от этого страшного диктаторского режима. Только тогда мы сможем жить и радоваться.
Я, Миколай, из Розенской области, веду говорку на радость свободу без мата, без пошлости, без бритскословия. Тому я хотел бы сказать, что на радость свободы актуальным на сьогоднішній день кожною іменення з'являються гэта вибори. А чому вам, кожному з вас, працованому Радіо Свободи, не запитати у керівника демократичної партії, а що ти зробив для зміни виборчого законодавства? Ось гэта саме головне питання треба задавати керівникам демократичних партій.
Город Слуцк, Анатолій Балакір. Много званых, но мало избранных. Это слова из Библии. Я хочу поразмышлять вслух об акциях молчания в масштабах Слуцка. На площадь выходили десятки самых лучших и смелых, достойных. А если бы вышли тысячи, да милиции не хватило бы на всех. Только от нас зависят перемены и победа.
У наступній частці обіцяю вам ще один оригінальний рецепт від Андрея Солігорську, який він називає «Вибори з відкритим забралом». А зараз перезвон. Ваші відкази на раніші дзвоночки.
У неділю 31 липня послухала дзвоночки і жахнулася. Люди добрі, до чого ви дійшли? Так ображаються журналістів. Один слухач сказав наступне. Олегу Грузділовичу треба дати по морді. Лічу, що за такі слова треба дати йому по морді. І не один раз. Нагадаю усім останнім радіослухачам, що Олег Грузділович – старанний, сумлінний і відказний журналіст. Увесь час буває на акціях протесту не тільки у столиці, але і наведує регіони, приїжджає на годовину Слуцького збройного чину, був на похованні Яни Поляковой у Солігорську. За гэта ми йому вельми удячны.
На дзвоночки. Хочу посоветовать Нине, которая хотела купить сковородку в тысячах мелочей или какую-нибудь кастрюльку, да и всем другим, которые имеют необходимость что-то приобрести из промышленных товаров, любой классификации, езжайте в Жданович, в Минске. Там есть поле чудес. Сковородку приобрести можно за 5-6 тысяч. Сапоги, кстати, зимние можно за 20 тысяч хорошие сапоги приобрести. Так что езжайте, желающие, именно в Ждановичи на поле чудес.
Звоночки протягнем про хвилину пытаннями, якія вы просили огучыць.
Шановные слухачы,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомленні на номер 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. У эфіры званочкі «Вольная аддушына». І зараз пытанні, якія вы прасілі агучыць.
Хочу задать питание, то, что гидрометцентр брешет, как только может. Нас в Лунинце дождь идет, а они сказали, опадков нема. Как это понимать их, зачем они, за что они деньги получают? Передайте им, пожалуйста.
Распочалася нарыхтовка яблоков. Фуры завода Бобруйска, города Бобруйска, наполняются каждый день. Скупляют по 500 рублей. Белый налив. Ажно светится на солнце. Это первые дни нарыхтовки. Теперь попадают в фуры все подряд. Антоновка, зимовые сорты. Бо не сорвешь и не сдаси сам. Такая навала крови, что с галинами понеси. Питание до ураду. Кольки каштуют яблоки на комаровце. Бедные нарыхтовщики, якія хоть бы по 1000 рублей пропановывали. По лесе, Луниччина.
Ну а зараз протягнем народный курултай. Я еще раз даю слово Андрею Солигорска.
Вот много ходит размов, размышлений, меркования по поводу будущих выборов. Выборов депутатов, палаты представников. Але не эти выборы треба. Мое такое меркование. Выборы должны состояться обязательно. Але это выборы, это второй тур президента Белоруссии. Так как эти выборы еще не скончены, то они обязаны состояться. И даже по правилам Лукашенко, пускай даже Ермошина застоится у Кировани. Але ж треба только одни змены сделать, что, так сказать, выборы с открытым забралом. Заходим, у одно помешкание заходят сторонники Лукашенко, у другое заходят сторонники Санникова. Вот в этом и является загадка с открытым забралом. Я думаю, народ сегодня не сбоится. Народ пойдет туда. Михай керуя Ермошина. Але поглядим, будет видно сразу, куда пойдет народ. Даже колхозный народ пойдет. И к бело-красно-белой урне. А что поглядим, кто пойдет к урне красно-зеленым с орнаментом, с Лукашенко даже портретом. Вот мне кажется, что такие выборы сегодня должны состояться. И нехай Лукашенко и поглядит с открытым забралом, что зробила ему плошка. Дякуйся, Андрей.
Боже, Андрей, хто ж то не пропоновував і прозристі урни, і бойкот, і одиного кандидата, і ночували на участках. Усе у нас вийшло по-нашому. Так, як уже увайшло у народні припівки. Хутка вибори настануть, вольно кинем голоси. Як Ярмошина подлічить, декустануть волоси. Люди, люди, курви, курви, що ви все курочите? Будуть ведать тільки урни, кого завтра хочете. Так що, Андрей, вашу пропонову об зміні тайного принципу голосування на принцип відкритий виносим на обмеркування. Голосуйте. Кажіть, що ви увогуле думаєте про другий тур і кандидатів, яких назвав наш прозорливий Андрей. У ефіри дзвоночки і протягнем їх конкурсом «Незалежність гэта». Правда, апошнім часом аўтары у сваіх развагах пашыраюць межы і варыяцыі тэмы. І гэта вітаецца. Спачатку сачыненне пра самага незалежнага чалавека ў Беларусі, а потым разважанне на тэму «Свабоды няма нідзе».
Цяпер шмат гавораць пра незалежнасць. Незалежнасць і свабода блізкія па сэнсу слову. Свобода человека – высшая каштовность. Коли свободный, вольный человек, то он и незалежный. Он господар краины. У белорусской конституции написано – вся влада належит народу. Значит, все державные органы повинны снизу до верху выбираться людьми. Шляхом тайного сумленного голосования. И все выборы повинны проводиться под строгим контролем громадскости. У Беларуси выборы прошли больше-меньше сумленно только в 1994 году, когда мы выбирали президента. Тогда перемог Лукашенко. 17 годов он везде краину по своему шляху неведомо куды. Лукашенко – это один и незалежный человек у Беларуси. Весь державный аппарат призначается им, от районного до республиканского начальства. И он керует всем, у тем лику и ценами, и белорусским рублем. Беларусь – это формально незалежная краина. Хоть она в долгах, как шелках. У нее свой президент, урад, армия, парламент, милиция, великий отряд чиновников разных рангов. Але простые люди незалежно на себе не отчувают, бо они живут в вечном страху.
Радио «Свобода». Вот ответьте на вопрос. Вы так отбираете, понимаете, телефонные звонки по поводу ваше мнение, что такое свобода, или нет? Неужели нету ни одного человека, который бы не сказал, понимаете, что абсолютной свободы нет? В той же Германии, Англии, во всех, в Европе той, понимаете, есть и бедные, которые тоже, как говорится, живут на пособие. Вот. Есть и безработные, понимаете. В той же Англии, если вне гайд-парка, понимаете, где отведено место проведения демонстрации или там каких-нибудь митингов будешь, тоже тебя заберет полиция. Никак не пойму, что-то, да, что на Западе свобода, то для нас не свобода. Ну, как люди, или люди совершенно не знают, как там на Западе, что делается. Те же демонстрации разгоняют с газом, с дубинками, с резиновыми пулями. Франция, та и Германия то же самое. Черт его знает, как это так.
У першага аўтара мне спадабаўся паварот тэмы, а аргументы другога мне падаліся троху застарэлымі. Як колісь у савецкай прапагандзе на Захадзе поўна беспрацоўных і дэманстрацыі там таксама разганяюць, і ўвогуле капіталізм эксплуатуе чалавека. Вы, паважаны, чулі званочкі, што рэальна хвалюе людзей? Дзве рэчы. Узровень жыцця і магчымасць выбраць сабе ўладу. Вось і паспрабуйце параўноўваць па гэтых параметрах. А прымач на гэтым тыдні, на мой погляд, заслугоўвае вось гэта жанчына.
Добрый дзень, шаноўная Радыё Свабода. Учора 27 ліпеня было наша свята прыняцце дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. З этой нагоды увечары, каля 7 вечара, я пайшла да помніка Янкі Купалы пакласці кветкі нашаму пісняру. Каля помніка нікога не было.
Я поклала квітки і вирішила постояти хоча б хвилинку коло пам'ятника, але до мене підійшов некий чоловік у цивільному і сказав, що стояти коло пам'ятника нельга. Я кажу, чому нельга? Ну, тому що нельга. Ви що, на мітинг прийшли? Я кажу, ні, не на мітинг. А що тут мітинг буде? Ні, тут нічого не буде, ідіть відсюль. Пригрозився, що відвезе мене у Раус, коли я буду тут настоювати на тим, щоб постояти. Я зійшла. І він представився, я навіть поцікавилася, кажу, хто ви такі, і він назвався Рощин Вадим Юр'євич, офіцер міліції. Я просто йшла і думала, думаю, ну що ж це за країна така дивна, коля пам'ятника постояти нельзя, там я була одна, нікого побач зі мною не було. І таке свято, як обрішення декларації об незалежності країни, в Україні ігнорується і не святкується. Нема у нас, на жаль, білоруської влади. І немає у нас білоруської міліції, і дивне у нас отримлюється держава.
Шановне спадарення, ведаю, ви дзвонили не на конкурс про незалежність, але на самой справі ви дійничали як чоловік, що усприйняв факти незалежності як своє. Вам прийшло в голову у одиночку з квітками пасти по вельми правильному адресі. Ви пажаночі були вимушені уступити міліціянту, але в останнім поводили себе вельми по-громадянську. Каб крыху змягчыць той непрыемны асадак, пасылаем вам новы прыймач ад свабоды. Паведамце свае каардынаты на аўтаадказнік. Цяпер хачу паведаміць прыемную навіну для ўсіх званочнікаў. На наступным тыдні вяртаецца з адпачынку Ян Максімюк. І тым самым заканчваецца мая змена. Не скрыю, прыемна, што вы мяне не абэсцілі і нават пачалі пазнаваць мой голас, а маё прозвішча прыцягнула ўвагу цёзкі.
Свабода, это для Алены Тиханович. Алена, ваша вахта, званочки, оканчивается. Ваш голос я уже моментально узнаю. Спасибо вам. Нина, город Минск.
Лена, моя фамилия тоже Тиханович, город Орша. Я хотел бы попросить у вас диск Савки Гришки. Если можно, вышлите по почте. Если я получу диск, я для вас сообщу приятную для вас информацию.
Ну, гэта ж якое хітрае вымагальніцтва. Прыйдзецца цёзку з Воршы свой дыск пасылаць. Каму не хочацца пачуць прыемную навіну. Ніне перадам, што яе старая знаёмая Жана Цыркунова, якая выйграла нядаўна прыймач, ёй не можа дазваніцца, бо не ведае тэлефона. Паведамце, мы вас сазвонім. Ну, а Яна чакаюць не толькі яго улюбёныя аўтаркі.
І зноў тут на Рашанскі селені хоча запытацца, и где был это Ян? Уже амаль месяц уже, ну так понятно, зразумело. Або по инструкции поехал что-то слемонтовать, як дренно белорусам и все остальное. Або сидел где-то здесь, и на Сейшелах, Мальдивах, и або Канарах с жонкой и студентом, сыном, як он рассказал нашим. А тут вельми покутывают тими, текли, ними, прямо похудели, такая же, как взявит этот Ян. Привет Яну, загорелому, отдыхнувшему за сребреники, которые он там отримывал на вашей радиостанции. Ну, добро, будем ждать.
Чакайте. Ян, спадзяюся, раскажа вам пра цёшчыны інструкцыі. На развітанне жменька мудрасці ад Ніны Ермалінскай. Там знойдуцца падсумаванні многіх тэмаў, якія мы з вамі закраналі.
Думкі услых. Каляндар родны край. Аўтар непазначаны. Думкі прыходзяць і адыходзяць, а дурасць у галаве заўсёды застаецца. Не варта ўцякаць, калі праследуе удача. І ў дурня вырастае зуб мудрасці. Наша бяда не ў тых, хто камандуе парадам, а ў тых, хто яго прымае. Хочацца быць самім сабой, але сумленне не дазваляе. Б'юць не ляжачага, а таго, хто спрабуе падняцца. Не жартуйце з жанчынамі, яны могуць пакрыўдзіцца і пайсці ў палітыку.
На гэтым з вамі у званочках развітваецца Алена Ціхановіч. Разам з вамі цешуся на вяртання Яна Максімюка. Наш тэлефон ранейшы. Выходзьце на сувязь.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.